91. Исайя 5.18. Таким образом, многие, будучи обольщаемы, не верили и самым речам, так как пророчества исполнялись не вдруг, после того, как были изрекаемы, потому что природой пророчества служило предсказание, имеющего исполниться спустя долгое время, так как пророки постоянно говорили о голоде, заразах и войнах, а на самом деле этого еще не было, то многие из обольщенных, находя в самом замедлении бедствий повод к неверию, говорили: «Пусть исполнится сказанное, если вы говорите правду, то пусть наступят такие события. Покажите нам на деле определение Божие». Потому так как они делали для себя долготерпение Божие поводом к неверию, и через то умножали грехи свои как неверием, так и большей беспечностью от неверия, пророк справедливо оплакивает их, говоря: «Вы как бы длинной веревкой привлекаете к себе гнев Божий и увеличиваете свою порочность. Если вы не верите сказанному, то теперь остается вам испытать это на самом деле. Таким образом, вы сами навлекаете на себя бедствия, не веруя сказанному». Поэтому он и говорит: «Горе, привлекающим грехи свои», то есть воздаяние за грехи, «как бы веревками. Вы издалека привлекаете к себе определенное за ваши грехи наказание», выражая этим их усилия, старания, как если бы кто крепкой веревкой привлекал к себе что-нибудь, так и вы своим неверием привлекаете на себя гнев Божий. Далее говорит и о том, каким образом они привлекали, говоря так: «Пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали». В этом укоряет их и другой пророк, Амос 5.18, говоря так: «Увы, горе желающим дня Господня, для чего вам говорить и привлекать день Господень, ибо он есть тьма, а не свет, мгла, не имеющая света своего». Так и эти неверующие говорили: «Когда придет день наказания и мучения? Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким». Опять он говорит о том же. Так как они оскорбляли пророков и называли обманщиками, а уже пророков почитали и таким образом извращали порядок вещей, то он возвещает им горе за превратное суждение. Горе им, говорящим лукавое. Горе, то есть лжепророчество, называющим добрым, и доброе лукавым, то есть пророчеством. Хотя и тяжкие, говорит, слова пророков, но нет ничего слаще их, так как они словесными угрозами избавляют от испытания бедствий на деле. И хотя сладкие слова лжепророков, но нет ничего горче их, так как они прелестью слов навлекают действительную угрозу. 70. Вот как мудрый пророк перетолковал их суждения. Так как они словом одних словам не внимали, как изрекающим весьма горькое, а словам других внимали, как весьма благосклонным и заключающим в себе всякую великую сладость, то он сказал, что, напротив, великая сладость у пророков, а великая горечь у лжепророков. В том же смысле нужно нам понимать и слова его о свете и тьме. Одни вели их к заблуждению, а другие руководили к истине. Одни, почти связав руки, передавали мраку плена, а другие принимали все меры, чтобы привести к свету свободы. Потому, так как слушатели имели об этом превратное и ненадлежащее понятие, пророк справедливо вразумляет их, говоря: «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собою». Немало этот недостаток, когда кто считает себя мудрым и во всем полагается на свое суждение. Отсюда и происходит вышесказанное, то есть, что называет доброе злым, а злое добрым и прочее. За это и Павел осуждал языческих философов, когда говорил: «Которые, называя себя мудрыми, обезумели». И писатель притчи говорит так: «Видел я мужа, который мечтал о себе, что он мудр». Притча 26.12. И в другом месте Павел осуждает это, когда говорит: «Не мудрствуйте о себе». И еще: «Кто думает быть мудрым среди вас, тот быть безумным в веки сем». ибо премудрые Божие, премудрые мудрого человеческого. Пусть не надеется, говорит, на собственные мудрости, на свои собственные суждения, но смирив их, пусть предаст свою душу наставлению Духа, так как и между иудеями были такие люди, которые презирали пророков, как пастухов и приставников стада, желая считать мудрыми самих себя, что было основанием гордости их и пренебрежения возвещаемого им, то пророк справедливо оплакивает их, говоря: «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток». Не удивляйся, что он, сказав недавно так много против пьянства, опять повторяет ту же речь. Так как эта рана тяжела и неудобно излечима, то нужно было часто омывать ее. Она тяжела и неудобно излечима, потому что многим не кажется грехом, тогда как есть тягчайший из всех грехов и производит бесчисленное множество болезней. Потому он и говорит пьющим вино, которое сильно приготовлять крепкий напиток. Двоякая опасность. От силы опьянения и от избытка власти. Действительно, всем людям нужно благоразумие, но особенно облеченным почестями и властью, чтобы, увлекаясь бременем власти, как бы каким-нибудь стремлением беспорядочных вод, не свергнуться в пропасть, которая за подарки оправдывает виновного и правых лишают законного. Опять двоякая вина. Оправдание виновного и осуждение невинного. А корень того и другого греха — принятие подарков. Зато как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах. Потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. Он указывает на быстроту воздаяния, на скорость наказания, изображая таким подобием совершенную погибель их. 71. Все это он выразил словами «пламень», «угли», «трость» и последующими. Прочная и крепкая разрушится, великолепная рассеется, светлая пройдет и исчезнет. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта. Здесь он указывает на жестокую войну, во время которой невозможно будет даже предавать тела погребению. Не с тем, чтобы наказаны были мертвые, но чтобы живые, примером чужих несчастий, сколько-нибудь удерживались от собственного порока. И смотри, как он сильно выразился. Не сказал, что умершие не погребены, но брошены презрение всякого помета, что для живых кажется страшнее всего и ужаснее самой смерти. Но что хуже всего, они и после этого, говорит, не исправились, но остаются в том же состоянии. А так как они не исправлялись, то он опять угрожает им тягчайшим ударом от иноплеменников. Потому и продолжает, говоря: «И поднимет знамя народом дальним, и даст знак живущему на краю земли. И вот он легко и скоро придет, чтобы отдаленность пути не повергли их в беспечность». Он говорит, что для Бога так легко привести их, как для поднявшего знамя, вывести на сражение вооруженных и готовых воинов, или, как бывает это, с конями, приготовленными к бою. Как скоро подается знак выхода, они тотчас выскакивают из-за ограды. Таким образом, пророк указывает здесь на два обстоятельства. На то, что они, сущие в народах, легко придут по призванию Божию, и на то, что они давно пришли бы, если бы великое долготерпение его не удерживало их. В дальнейших словах он еще более показывает легкость этого, говоря: «От концов земли подвигнет». Не удивляйся, что он, говоря о Боге, употребляет такие чувственные выражения. Он приспособляет слова к неразумии слушателей, желая показать всем этим только то, что это и для Бога легко, и непременно сбудется. Поэтому и добавляет: «Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего. Ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс с чресел его, и не разорвется ремень у обуви его». Это сказано преувеличенно. Возможно ли в самом деле, чтобы они не алкали, не спали, будучи людьми, не подлежа общим условиям жизни? Всем этим, как я сказал, он изображает быстроту войска, легкость и скорость. Стрелы его заострены, и все луки его натянуты, копыта кони его подобны кремню, и колеса его, как вихрь. Рев его, как рев львицы, он рыкает, подобно скимнам, и заревет, и схватит добычу, и несет, и никто не отнимет. И заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного моря, и взглянет он на землю. И вот тьма, горе, и свет померк в облаках. Всем этим пророк распространил речь и усилил страх, описав порознь каждое обстоятельство, сказав относительно свойства врагов, их силы, оружие, коней, колесниц, чтобы обилием сказано привести слушателей в великое сокрушение и ясности изображения приблизить к ним эти обстоятельства. Потому он сравнивает врагов со львами и не останавливается на этом сравнении, но изображает и голос, и нападение зверя, и, продолжая переносную речь, употребляет много образных выражений. Затем он упоминает о море, говоря, что будет такой шум, такое смятение, какое будет тогда, когда сильно бушует и волнуется море. И вообще употребляет все меры усилить страх, чтобы они не имели нужды испытать эти бедствия на самом деле. И что еще более ужасно, тогда не будет говорить защитника ни от земли, ни с неба. Но лишенные и горней защиты, и земной помощи, они будут преданы врагам. Тьмой же он называет здесь помрачение, происшедшее в них от несчастья. Не в том смысле, будто исчезнут лучи солнца, но в том, что страждущие по своему расположению будут видеть среди полудня вместо света мрак, как обыкновенно бывает с людьми, пораженными скорбью и унынием. А что бы ты знал, что эта тьма происходила не от свойства воздуха, но от их расположения, он прибавил, тьма жестока в нужде их. Глава 6, 73. В год смерти царя Озии. Почему пророк в других случаях означает время пророчества жизни царей, а здесь смертью? Он не сказал, было в одни Озии или в царствование Озии, но было тогда, когда умер. Для чего же он делает это? Не просто и не случайно, но здесь он внушает нам нечто таинственное. Что же именно? Этот Озия, опьяненный успехом своих дел и возгордившись благоденствием, стал превозноситься выше своего достоинства. Будучи царем, он подумал, что ему позволительно священно действовать. Вторгся во храм, вошел во святое святых, и когда священник препятствовал и запрещал ему входить туда, он не остановился, но продолжал безумствовать, пренебрегая словами священника. За такое бесстыдство Бог поразил его проказой на челе, так что он, пожелав чести больше надлежащей, потерял и ту, какую имел. Не только не получил священства, но, сделавшись нечистым, лишился царства и со стыда все время проживал тайно в некотором доме. 2 Паралипоменон, 26. Вместе с ним и весь народ испытал гнев Божий за то, что презирал законы Божии и не защищал оскорбляемого священства. А в чем он испытал гнев этот? В том, что сократились пророчества. Разгневанный Бог не давал им ни о чем никакого ответа. Впрочем, он сделал это не навсегда, но продолжением жизни царя ограничил продолжение наказания. Когда этот царь окончил жизнь, тогда и Бог прекратил свой гнев и опять отверз врата пророчества. Указывая на это, пророк напомнил нам о времени смерти царя, поэтому и начинает пророчество так. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном». Между тем Христос говорит, Бога никто никогда не видел, и народный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. И еще, не то чтобы Отца видел кто, кроме Бога, се от Отца, Иоанн 6:46, и Моисей сам Бог сказал, ибо невозможно, чтобы увидел человек лицо Мое и остался жив, Исход 33:20. Как же пророк говорит, что он видел Господа? Видел, говорит, Господа. Он говорит не противное словам Христовым, но весьма согласное с ними. Христос говорит о точном богопознании, которого никто не имеет. Сущего божества и чистого существа его никто не видел, кроме единородного. А пророк повествует о видении, возможном для него. Он не мог видеть того, что есть Бог, но видел его явившимся в образе и не сшедшим настолько, насколько могла возвыситься немощь созерцающего. А что действительно ни он, ни кто другой не видел чистого божества, Это очевидно из самого повествования. Видел, говорит, Господа сидящего. Но Бог не сидит. Это телесное положение. Притом говорит не просто сидящее, а на престоле. Но Бог не поддерживается с чем-нибудь. Как можно сказать это о том, кто существует везде и наполняет все, в руке которого все концы земли? Очевидно, что это видение было снисхождением Божиим. Выражая то же самое, и другой пророк сказал от лица Божия: «Я умножил видение» — Осия 12.10. То есть являлся различным образом. Но если бы являлось само чистое существо Божие, то оно не являлось бы различным образом. А так как по снисхождении Бог являл себя пророком то таким, то другим образом, принимая виды соответственные различным временам, то он и говорит: «Видение умножил, в руках пророческих уподобился», то есть являлся не так, как есть, но принимал такой образ, какой могли видеть созерцавшие. Так ты видишь его то сидящим, то вооруженным, то имеющим седые волосы, то в тихом ветре, то в огне, то показывающим заднюю часть, то на херувимах и в образе, подобным веществом металлическим, светло-блестящим. Впрочем, почему он являлся то вооруженным, окровавленным, то в огне, то показывающим заднее, то на небе, то на престоле, то на херувимах? Об этом говорить тебе не время, чтобы второстепенный предмет не занял нас больше главного. Теперь же необходимо сказать о настоящем видении. Для чего же Бог является здесь сидящим на престоле и притом окруженный серафимами? Он приспосабливается к обычаю человеческому. Так как и речь его обращена к людям, он намеревается изречь определение о делах великих и о всей вселенной, равно как и об Иерусалиме, и произносит двоякий приговор, и приносящий наказание городу и всему народу, и возвещающий благодеяние вселенной, великие надежды и бессмертные почести. 75. Судьи имеют обычай делать это не тайно, а восседая на возвышенном месте, в присутствии всех, при поднятых покрывалах. Подобно им Бог повелевает предстоять перед ним серафимом, восседает на высоком престоле и таким образом произносит определение. Я, дабы ты убедился, что это не догадка, а такого обыкновенного образ его действия, я постараюсь объяснить это из другого пророка. Так у Даниила, когда также надлежало произнести великое определение о бедствиях и наказаниях иудеев и о благах, уготованных вселенной, также является престол светлый и славный, и предстоящее множество ангелов, и сонмы архангелов, и сидящий вместе с Всевышним единородный, и открываются книги, протекают огненные реки, и вообще представляется подобие судилища. Все это сходно с тем, о чем говорится здесь, или даже тот пророк Даниил еще яснее возвещает, так как времена его были ближе, и пророчество уже достигло самых дверей исполнения. Впрочем, оставив трудолюбивым сличать и сравнивать это, и изучать общность того и другого пророчества, мы старательно займемся, как я сказал, предложенным пророчеством, объясняя по возможности каждое слово. Тогда сказанное будет и для нас, и для вас более ясным. Что же говорит пророк? «Видел, говорит, Господа сидящего». Сидение на престоле всегда служит знаком суда, как говорит Давид: «Сел на престоле, судящий правду» — Псалом 9.5. И Даниил: «Были поставлены престолы, и сели судьи». А простое сидение, по выражению пророка, служит знаком другого. Чего же именно? Твердости, постоянства, крепости, неизменности, бессмертия, бесконечной жизни. Потому он и говорит: «Ты сидящий вовеки, а мы погибающие вовек». Ты, говорит, пребываешь, существуешь, живешь, остаешься всегда одинаковым. А что он сказал это не о сидении на престоле, ясно видно из противоположения. Он не сказал «мы стоящие», но «погибающие». Сидеть же на престоле значит судить. Потому пророк и видел его сидящим на престоле высоком и превознесенным. Или тем означается одно, а этим другое. Престол его был высок, то есть велик, и чрезвычайно обширен, и превознесенный, то есть казался он на невыразимой высоте и выше всего. И исполненный дом славы его, какой же, скажи мне, дом, храм, так как оттуда началась вражда, то справедливо и в этом чудном видении Бог является сидящим там, с Славой же пророк называет здесь блеск, неприступный свет, которого он не мог выразить словом, потому назвал его славою. Не просто славой, но славою Божией. Вокруг него стояли серафимы. Кого он называет серафимами? Бесплотные силы горних существ, которых добродетели и блаженства можно видеть из самых их названий. В еврейском языке серафим значит «огненные уста». О чем же мы узнаем из этого? О чистоте существа их, неусыпности, бдительности, стремительности, деятельности, беспорочности. Так и пророк Давид, желая показать нам беспрепятственное служение, скорость исполнения и великую деятельность горних сил, сказал: «Творящий ангелами своими духов и слугами своими огонь пламенеющий», выражая названием этих стихий скорость, легкость, деятельность. Таковы эти силы, воспевающие Господа чистыми устами, имеющие это постоянным занятием своим, возносящие словословие, как непрестанное служение. На их достоинство указывает и близость к престолу Божию. Как у земных царей, отличающиеся большими достоинствами, стоят перед самым царским престолом, так точно и эти силы. По своей превосходной добродетели окружают горний престол, постоянно наслаждаясь неизреченным блаженством и восхищаясь блаженным жребием этого служения. У каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Что означают эти перья и что выражают эти крылья? У бестелесных сил, конечно, нет таких крыльев, но этими чувственными изображениями пророк опять означает нечто таинственное. Снисходя к слабости тогдашних слушателей, впрочем, и через это снисхождение, точно открывая нам мысли, превосходящее всякое разумение. 77. Итак, что же означают крылья? Высоту и превосходство этих сил. Так и Гавриил представляется летящим и нисходящим с небес, чтобы ты познал его быстроту и легкость. И удивительно ли, что Писание употребляет такие выражения о служебных силах, когда и в речи о самом Боге всех оно не насуждается такого приспособления? Так Давид, желая изобразить или бестелесность его, или быстроту явления его повсеместных, говорит: «Ходящий на крылу ветра», Псалом 103:3, хотя, конечно, ни ветра не имеет крыльев, ни он сам не ходит на крыльях. Как в самом деле это может быть с тем, кто присутствует везде? Но, как я выше сказал, он, снисходя к слабости слушателей, возвышает их ум такими представлениями, какие доступны для них. И в другом месте, желая показать помощь Божию и происходящую от нее безопасность, он употребляет те же выражения, говоря так: «Кровом крыл твоих покрываешь меня». А здесь посредством крыльев пророк показывает нам не только возвышенность и легкость, но и нечто другое, поразительное. Он показывает, что хотя это видение было снисхождением, каково оно действительно было, но самые горние силы и в этой мере не могли выносить его. Закрывать ноги и закрывать хребты свойственно трепещущим, ужасающимся блеска, не выносящим молнии, которая исходила от престола. Потому оградой крыльев, как бы некоторой стеною, они закрывали свои лица. И что обыкновенно испытываем мы, когда раздражается гроза и блестят молнии, от которых мы преклоняемся на землю, тоже испытывали и они. Если же серафимы, эти великие дивные силы, не могли без страха взирать на сидящего Бога, сидящего именно на престоле, но покрывали и лица, и ноги, то какое слово выразит безумие тех, которые говорят, что они ясно знают самого Бога и исследуют его нетленное существо? Еретики, анамеи, двумя летали и взывали. Что означает «летали»? И что он хочет этим выразить? То, что они постоянно находятся близ Бога и не отступают от Него. Но в этом и состоит их жизнь, что они постоянно поют перед Ним, всегда прославляют Создателя. Он не сказал «возвали», но «взывали», то есть непрестанно делают это друг другу и говорили: «Свят, свят, свят». Этим выражается их стройное пение и словословие, совершаемое с великим согласием. Это заключает в себе не только словословие, но и пророчество о благах, ожидающих Вселенную. и точные наставления касательно догматов. Почему они не однажды сказали это слово, и потом замолчали, и не дважды, и потом остановились, но прибавили тоже в третий раз? Не очевидно ли, что они поступали так, воспевая песнь Троицы? Потому-то Иоанн относит эти слова к Сыну, Лука к Духу, а Пророк к Отцу. И последующие слова открывают нам ту же мысль. После такой песни они прибавляли, исполнивший всю землю славы Его. Это было свойством точного пророчества, что они предвозвещают будущее видение, через которое Вселенная исполнила славы Божией, так как прежде и в то время, когда были произносимы эти слова, не только прочие части Вселенной, но и самая страна иудейская была исполнена нечестие. И никто не славил тогда Бога. Об этом свидетельствует и сам пророк, когда говорит: «Вас ради хулится имя мое в язычниках». Когда же земля исполнилась славы его? Тогда, когда эта песнь принесена на землю, когда земные люди присоединились к лику горних сил и стали возносить одну песнь и совершать общее славословие. Если же иудей бесстыдно отвергает это, то пусть он покажет, когда вся земля исполнилась славы его, славы, происходящей от Бога познания. Но он не может показать этого, хотя бы тысячекратно упорствовал в своем бесстыдстве. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. Видишь ли, с какой легкостью в пророчестве одни предметы соединяются с другими? После этой песни и наполнения земли славой его идет речь о прекращении всего иудейского, что и выразил пророк поднятием верха двери. 79. Это было знаком опустошения и разрушения храма. А когда разрушен храм, тогда прекратилось и все прочее. И чтобы ты убедился, что Ветхий Завет прекращен новым, он говорит: «Поколебались верхи врат от гласа восклицающих». То есть тень рассеялась от того, что застало такое словословие, воссияла благодать, и слава Божия распространилась по всей вселенной. И дом наполнился благоуханием. И этим, мне кажется, означается разорение, ожидающее его пламень, и на племенников, и ужаснейшее сожжение. «И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Видение изумило пророка, поразило, привело в великий страх, подвигло к исповеданию, заставило полнее сознать бедность собственного естества. Таковы все святые. Когда они удостаиваются больше чести, тогда они больше и смиряются. Так Авраам, беседуя с Богом, назвал себя землей и пеплом. Так Павел, когда удостоился известного видения, назвал себя извергом. Так и этот пророк называет себя окаянным, сначала со стороны своей природы, говоря: «О, окаянный я!» А потом со стороны душевного состояния: «Нечистые уста имею». Он назвал свои уста нечистыми, как я думаю, в противоположность с теми огненными устами чистых сил, с их совершеннейшим служением. Не останавливаясь на этом, он произносит исповедание, и за весь народ присовокупляя: «Посреди людей с нечистыми устами живу я». Почему же он осуждает здесь свои уста? Он выражает свою нерешительность. Так и три отрока, находясь в печи, говорили почти то же самое, что мы недостойны открыть уста. Даниила 3.33. И теперь, когда было время песнопения и словословия, и когда пророк видел горние силы, делавшими это, он справедливо обращает слово к устам, которое призвано особенно к такому служению. По этой причине он назвал нечистыми свои уста. Но уста народа не поэтому, а потому иудеи были исполнены беззакония. «И царя Господа Саваофа видел очами моими. Потому, говорит, я скорблю и плачу, что, будучи недостойным, я удостоился такой чести, превышающей мое достоинство и превосходящей мое естество». Впрочем, когда он говорит «видел», ты разумеешь здесь не точное знание, но возможное для него. И посмотри, как полезно исповедание. Он осудил самого себя и тотчас был очищен. Поэтому далее он и говорит: «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Некоторые говорят, что это прообразы будущих таинств. Этот алтарь и разложенный огонь, и служебная сила, и прикосновение к устам, и очищение грехов. Но мы пока будем держаться истории и скажем, для чего это происходило. Пророк имеет быть послан к народу иудейскому, возвестить нечто страшное и невыносимое. Потому посылается Серафимы, чтобы исполнить его из страха и дерзновения, и чтобы он не ссылался, подобно тому, как Моисей ссылался на свою гугнивость, и Иеремия на свою молодость, на то, что он имеет нечистые уста и не может служить проповеди, приступает Серафимы, очищающие грехи его не собственной силой, ведь это принадлежит только Отцу и Сыну и Святому Духу, но повелением Божьим и прикосновением угля. Потому он не сказал: «Вот я очищу», но «отнимается беззаконие твое, и грехи очистит», по повелению пославшего. Но почему Серафимы взяли уголь клещами? Бестелесная сила, конечно, не должна была обжечься углями. Почему же так было? По великому снисхождению. Потому и взял он это с жертвенника, где приносились жертвы и совершались очищение грехов. Если же ты спросишь, почему уста пророка не были обожжены, то главным образом потому, что в этом явлении не было огня чувственного. А с другой стороны, когда что делает Бог, ты не исследуй и не любопытствуй. 80. Впрочем, иногда и действительный чувственный огонь, касаясь тел, не обнаружил действий огня. Если там, где были хворост и смола, пламень забывал собственную природу, то удивительно ли, что в настоящем чудном событии этот огонь очищал, но не жег? И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я. Пошли меня». Видишь ли, каков успех видения, как много сделал страх. Нечто подобное было и с Моисеем. Этому пророку, хотя не являлся ни Серафим, ни сам Господь, сидящий на престоле, но показано было тогда другое чудное видение, такое явление, на которое никто не мог бы взирать. Купина, говорится, в Писании горела и не сгорала. Но и после этого видения, после многих увещаний Божьих, великий Моисей уклонялся, отказывался и представлял множество причин, говоря, что я косноязычен, худогласен я, избери ты другого, чтобы послать. И Иеремия ссылался на свой возраст, и Иезекииль по получению повеления Божия 7 дней оставался при реке, уклоняясь и медля, потому Бог и приложил к нему притчу, говоря: «Стражем дому Израилеву поставил тебя, и еще душу их от руки твоей взыщу». А Иона не только отказывался, но и бежал. Что же, неужели Исаия был смелее всех и даже великого Моисея? Кто может сказать это? Почему же тот уклонялся, получив повеление, а этот, и не получив прямого повеления, изъявил свою готовность? Ведь не сказано было «иди», но когда Бог сказал «кого пошлю», он тотчас принял повеление. Некоторые говорят, что так как он согрешил, не обличив Озии, дерзнувшего войти во святилище, то, желая последующим усердным послушанием загладить тот грех, он тотчас изъявил согласие, чтобы умилостивить Бога. Потому и уста свои назвал нечистыми, что не говорил смело. Но я не могу согласиться с теми, которые говорят так, потому что достовернее их Павел, который называет Исаии дерзающим, и говорит: «А Исаия же смело говорит». Потому, как говорят, он и кончил жизнь своей необыкновенной смертью, но потерпел жесточайшие мучения, так как иудеи не выносили смелой речи его. Кроме того, и Писание нигде не говорит, чтобы он присутствовал при поступке Озии, и присутствие молчал, но говорящие так выдумывают это сами от себя. Что же нужно сказать? То, что положение Моисея было не одинаково с положением Исаии. Тот был посылаем в чужую и варварскую страну, к неистовому и жестокому тирану, а этот к своим соотечественникам, которые часто слушали и были наставляемы в течение долгого времени. И потому там и здесь нужно было не одинаковое мужество, чтобы послушаться. А некоторые говорят, что и другое нечто было причиной такой готовности его, именно когда он произнес исповедание за себя и за народ, и увидел посланных серафимов и очистивших уста его, то, надеясь, что будет тоже и с народом, и что он пойдет возвестить ему об этом, с готовностью принял повеление. Святые были как боголюбивы, так и человеколюбивы больше всех людей. Таким образом, надеясь возвестить какое-либо избавление от бедствий, он тотчас изъявил свое согласие и сказал: «Вот я, пошли меня». С другой стороны, он имел душу весьма решительную на опасности, как это видно из всего пророчества его. Итак, когда он изъявил согласие идти и уже не смел отказаться, тогда услышал прискорбные слова. Бог поступил с ним премудро. Он не сказал с самого начала: «Иди и говори», но прежде высказал повеление неопределенное и не открывал образа посольства. Когда же Исаия немедленно изъявил согласие, тогда Бог и высказывает зло, которое постигнет иудеев. Какое же именно? «Иди», — говорит он, — «пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа его сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Это, я думаю, не требует объяснения, так как уже давно объяснили, совершенно знавшие эти слова, Иоанн, сын Грома, и Павел, который точно знал и древнее, и новое, проповедуя в Риме собравшимся к нему, и потому потом ушедших и не веривших сказанному, он говорил: «Хорошо, Дух Святой сказал, слухом услышите и не уразумеете». А сын Грома, так как иудеи видели чудеса Христова и не верили, слышали учение и не внимали ему. Христос воскресил Лазаря, они искали убить его. Он изгонял бесов, а они называли его беснующимся. Он вел их к Отцу, а они называли его обманщиком и держались превратных мнений. Упоминает об этом пророчестве, говоря: «Хорошо сказал Исаия пророк, что вы слухом услышите и не уразумеете, и видеть будете и не увидите». 82. Так как у них были помрачены внутренние очи ума, то им не было никакой пользы от очей внешних при повреждении разумного суждения. Потому он, видя, они и не видели, и слыша, не слышали. И причиной этого, прибавляет пророк, было не повреждение внешних чувств, не расстройство природы их, но ослепление сердца. Ибо огрубело сердце людей сих, а огрубение ума бывает от грехов и житейских пожеланий. О таком огрубении говорил и Павел в словах: «Я не мог говорить вам как духовным, потому что вы сделались неспособны слышать», присовокупляет и причину в следующем: «Потому что среди вас еще есть распри, разногласия, то не плотские ли вы?» Так и те, мучимые великой завистью и ненавистью, осаждаемые другими бесчисленными страстями, сделали грубым свое умственное око и уже не могли видеть ясно. А потому принимали другие и превратные мнения о том, что видели. Видя все это в точности, пророк предсказал и причину болезни. Но заметьте, из двух находящихся здесь пророчеств, одно касающееся церкви и благ, уготованных вселенной, получили и изрекли серафимы в словах: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнивший землю славы Его». А другое, касающееся пленения и наказания иудеев, было предостережено и предоставлено пророку для того, чтобы ты отсюда познал превосходство церкви. И сказал я: «Надолго ли, Господи?» Он сказал: «Доколе не опустошу города». Видишь ли, что мы привели не ложную и не основательную догадку о послушании пророка, оказанном с великой готовностью. Услышав противное тому, чего он ожидал, именно запустении, погибели, он просит теперь узнать меру наказания. Он уже не смел просить о совершенном избавлении их от гнева, так как Бог предварительно показал, что они грешат непростительно. Их дерзкие поступки были следствием не соучастия и не дерзостного настроения, но души, делающие непослушание своим занятием, задорного ума, как бы нарочито и усиленно противящегося делам Божьим. На это и указывает Бог в словах: «Чтобы не видели очами и сердцем не уразумели, и не обратились, чтобы я исцелил их». Они, говорит, как бы боясь, чтобы не узнать чего-нибудь должного, с великим старанием ослепляли свой ум. Потому, так как обвинение было весьма тяжко, и наказание неизбежно. Пророк желает узнать то, что оставалось. Впрочем, под видом желания узнать он высказывает просьбу. Но так как и об этом он не смел просить прямо, то свое желание узнать предлагает в виде вопроса, говоря: «Надолго ли, Господи?» Он сказал: «Доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет, и удалит Господь людей, великое запустение будет на этой земле, если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена. Но как от тервинфа и как от дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее». Окончив пророчество, он опять обращает речь к истории, предсказывая как пленение 10 колен, так ради этого пленения и долготерпения Божия в отношении к двум коленам. Далее предсказывает отведение в плен и этих последних за то, что они не воспользовались долготерпением, как должно. А потом опять благоденствие, которое даровано будет остатку их. Так, когда он говорил, доколе опустеют города, то указывает на пленение 10 колен. Действительно, они все были совершенно расстроены, взятые с великим насилием и все отведены в чужую страну. Так что и города их все стояли без людей, и земля лишилась своих возделывателей к пользе имеющих остаться. Таким образом, когда он говорит, доколе опустеет города, то разумеет и плен. А когда говорит, и после этого продолжит Бог человеке, то указывает или на полное благосостояние всех, или на благоденствие, которое будет дано двум коленам по отведению 10 колен. И действительно, освободившись от Сенахерима и войска, и наплеменников, и воспользовавшись неожиданной победой, они опять размножились и долго жили, потому что никакая война не беспокоила их. Когда он говорит «продолжит», то разумеет или многочисленность людей, или продолжительность лет. А чтобы ты узнал, что это говорится о двух коленах, он и прибавляет на ней десятина, называя десятиной то, что свыше десяти, остающееся после десяти, чем и были два колена. Такое же выражение употребляет и Павел, когда говорит «более чем 500 братьям», то есть свыше 500. И снова в расхищении, то есть два колена, как теревинф и дуб, как этот плод неприятен, когда выпадает из скорлупы своей, так и они будут осмеиваемы и презираемы, когда будут изгнаны из города, и все лишатся своей славы. Ибо семя святое состояние, впрочем, бедствия их, говорит, будут не неисцельны и не бесконечны. Но семя их будет свято, и стояние, то есть твердо, крепко, неподвижно, в ожидании перемены обстоятельств. Они лишатся благоденствия, но сами не подвергнутся совершенной погибели, но останутся и будут стоять, доколе опять не получат прежнего образа жизни и не возвратятся к прежней святости. 84, глава 7. И было во дни Ахаза, сына Иофамова, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь сирский, и Факей, сын Ремалиин, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. Я часто говорил и теперь скажу, что в древности пророчества изрекаемы были не для того, чтобы иудеи только узнавали будущее, но чтобы, узнав, получали отсюда пользу, чтобы от страха угроз они делались более благоразумными и от обещания благ более усердными к исполнению добродетели, познавая из того и другого и силу Божию, и попечение его об них. Подлинно по этой причине были изрекаемы предсказания, и для того, чтобы иудеи не думали, будто событие совершается просто и случайно, по какому-либо порядку природы или естественному течению дел, но знали, что и то, и другое происходит по мановению свыше и по определению Божию, а это весьма много способствовало им к богопознанию. Но так как пророчества, как я и прежде говорил, исполнялись не тотчас по изречении их, но предсказания тогда были изрекаемы, а самые события совершались спустя долгое время, так как некоторые из слышавших часто умирали прежде и не могли судить о последствиях предсказаний, то смотри, что делает и устрояет Бог. Он соединяет одно пророчество с другими пророчествами, ближайшее с отдаленнейшими, бывшее в их поколении, представляя величайшим доказательством того, что должно совершиться спустя долгое время. В Евангелии же пользу такого рода он устрояет другим образом, соединяясь с пророчествами чудеса и подтверждает одни другими. Так, например, ко Христу некогда подошел прокаженный и был очищен, а после него отрок сотника был исцелен от известной тяжкой болезни, и знамения эти были велики, но он не ограничился этими знамениями, а присовокупил и пророчество. Так как сотник оказал дивную и великую веру, за которую отрок и был исцелен от болезни, то Христос присовокупил: «Многие придут от востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом, а сыны царствия будут изгнаны вон». В этих словах он предсказывал и образование церкви из язычников, и отвержение иудеев, что теперь исполнилось на самом деле, и для всех видно яснее солнца. Но тогда было пока неясно и невероятно для неверующих. Для того предварительно и совершенно было тогда знамение, чтобы внушить великую веру в то, что имело совершиться после, равно как и самое пророчество, исполнившееся ныне на самом деле, служит твердым подтверждением бывшему тогда знамению. Скажет ли неверующий, что прокаженный не очистился? Но пусть он посмотрит на истину пророчества, и от этого пусть верит и в знамение. Сказали ли бы тогдашние иудеи, что предсказания его не истины? Но пусть они посмотрят на очистившегося прокаженного и после бывшего с ним не сомневаются и касательно будущего. Таким образом, для тех знамение служило величайшим залогом истинности пророчества, а для нынешних пророчества – действительности знамения. Видишь ли, как одно подтверждается другим, тоже можно видеть и в Ветхом Завете. Так, когда Иеровоам тяжко неистовствовал и поставил золотых тельцов, то пришедший пророк и предсказал будущее, и тогда же совершил знамение. Чтобы никто не сомневался в том, что должно было случиться через 300 лет, он разрушил жертвенник, пролил тук и сушил руку царя. Посредством совершившегося, перед глазами ясно подтвердив то, что имело совершиться спустя много времени. 3 Царств, 13. И таких событий много можно видеть и в Ветхом, в Новом Завете, так как Бог различно устрояет наше спасение. Так точно было и здесь, и притом с великим преимуществом. Не только дано было знамение, но и пророчество соединено с знамением. Впрочем, чтобы сказано было более ясным, рассмотрим обстоятельно и самое сказание. «И было возвещено дому Давидову, и сказано: сирияне расположились в земле Ефремовой, и всколебалось сердце его и сердце народа его, как колеблется от ветра дерева в лесу». Это история, повествование о событиях. Но кто имеет ум и острое зрение, тот и отсюда может получить великую пользу, познав великую премудрость Божию и попечение его об иудеях. Он и не остановил войны в самом начале, и наступавшему не допустил овладеть городом, но, дозволив сделать угрозу на словах, остановил ее исполнение, возбуждая и избавляя иудеев от беспечности и показывая свою силу, что он может и тогда, когда бедствие достигнут своего конца, сохранить невредимыми подвергшихся им так, как будто эти бедствия и не начинались. Это, как можно видеть, он часто делает, например, в пищи Вавилонской, во рве львином и в других бесчисленных случаях. Так и эти пришли, осадили город, коснулись стен, привели в трепет ум жителей, но больше не могли сделать ничего. 86. Отсюда можно видеть беззаконие 10 колен в том, что не только начали междоусобную войну и подняли оружие на своих братьев, но и соединились с чужеземцами и наплеменниками, и, будучи обязаны даже не иметь с ними простого общения, призвали их к себе на помощь, вооружились вместе с ними и восстали против своего города. Они побудили иноплеменника Ресина идти против их столичного города. И обстоятельства войны были неравны. У тех было бесчисленное войско, и города, и племена, и народы. А здесь ничего такого, но был один только столичный город, так что сила Божия открылась со всей ясностью. Так как здесь никто не брал оружие, не выходил и не противоборствовал, злые замыслы тех разрушились и не могли, говорит пророк, разорить его. Что же препятствовало этому? Ничто иное, как рука Божия, которая невидимо отражала их. Впрочем, как я сказал,
Бог хотя отвратил войну, но от страха не тотчас избавил. Когда Бог намеревается совершить что-нибудь необыкновенное, то Он не вдруг совершает чудо, но сначала попускает тем, к которым оно относится, чувствовать бедствие, чтобы по избавлении от бедствий они не оказались неблагодарными, так как многие из людей частью по гордости, частью по беспечности забывают бедствие по избавлению от бедствий, или, не забывая, приписывают успехи самим себе, то Бог попускает им сначала потрясение от скорбей, а потом освобождает от затруднительных обстоятельств. Так точно Он поступил и здесь. Он попустил, чтобы сердца их пришли в трепет, попустил быть великой скорби, а потом и послал избавление. То же Он сделал с великим Давидом. Намереваясь вывести его на борьбу и воздвигнуть руками его славный трофей, Бог сделал его это не в начале войны, но оставил израильтян мучиться от страха в течение 40 дней, и когда они уже отчаялись в своем спасении, когда иноплеменник произнес бесчисленное множество укоризн, и, несмотря на то, никто не осмеливался выйти и противостать врагу. Тогда, только именно тогда, когда они признали свое поражение и слабость, их сделалось явною, Он вывел на борьбу этого отрока и совершил дивную победу. Если после этого, после такого обнаружения их слабости, спасенный царь, побуждаемый ненавистью и завистью, строил козни Давиду и, предавшись страсти, оказался неблагодарным к благодетелю, то чего не сделал бы он, если бы Господь не доказал таким очевидным образом трусости как его, так и всего войска. То же самое, как можно видеть, Бог делал и во многих других случаях. Точно так делается и теперь. Намереваясь освободить иудеев от войны и избавить их от скорбей, Он попускает им сначала чувствовать бедствие. «И ужаснулась, — говорит пророк, — душа его и душа людей его». Пророчеству свойственно обнаруживать сокровенное чувствование людей. Так и здесь он выражает состояние души каждого из них. И для ясности приводит сравнение, чтобы показать силу скорби. «И поколебалась, — говорит, — душа их, смирилась высокоумие. Они отчаялись в своем спасении, думали, что находятся в крайности, не ожидали ничего доброго, и каждый из них сокрушался собственными помыслами. Что же Бог? Он предсказывает избавление и потом совершает его, чтобы они опять не приписали освобождение города кому-нибудь другому. Он посылает пророка возвестить будущее. И сказал Господь Исаии: «Выйди ты и сын твой Шеарясуф навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белильничьему, и скажи ему: наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириян и сына Ремлиина». Что значит «сретение»? От страха и скорби царь не был спокоен и не мог оставаться дома, но, как обыкновенно бывает с осажденными, постоянно выходил, обозревал стены, подходил к воротам, распоряжался, исследовал, в каком положении находятся дела неприятелей. Поэтому Бог и говорит: «Выйди встречу». Это значит: «Ты и оставшийся Исав, сын твой». Потому Иисей, посылая Давида к братьям, ему и говорил: «Возьми им», то есть «скажешь мне об их обращении, о том, что они делают». 88. Итак, здесь, мне кажется, пророку повелевается взять с собой народ, чтобы по окончании событий царь не мог оставаться неблагодарным, как бы не слышавший ничего такого от пророка. Смысл приведенных слов следующий: «Выйди навстречу ты, обращающийся с тобой, оставшийся от народа». Не удивляйся, что Бог назвал народ сыном его. И далее пророк говорит, 18:17: «Вот я и дети, которых дал мне Бог». Действительно, святые были вместо отцов, даже превосходили всех плотских отцов своей любовью и попечением об этом народе. Оставшимися он назвал их потому, что многие были уведены врагом до пути Белильничьего. И здесь мне представляется немалое затруднение. Как те, которые были заключены и осаждены, не смели выйти вон, явились за ворота города, ведь этот путь виден ныне вне стен его. Чем же разрешить это недоумение? Тем, что в древности он был огражден еще другой стеной, у этого города было две стены, как любознательные легко могут видеть из другого пророка. Итак, Пророк, вышедший, ободряет упавший дух их и внушает надежду относительно будущего. «Успокойся», — говорит он, — «и не бойся», и называет царей древесными головнями, выражая как силу их, так и непрочность. Потому и присовокупляет дымящихся, то есть находящихся близко к тому, чтобы погаснуть. Потом, желая показать, что нападение врагов произошло не от силы их, а по Божию попущению, он говорит: «Сирий, Ефрем и сын Ремалиин умышляет против тебя зло, говоря: пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ей, и поставим в ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит: это не состоится и не сбудется. Ибо глава Сирии Дамаск, и глава Дамаска Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема Самария, и глава Самарии сын Ремалиин. Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены». Опять пророк представляет величайшее подтверждение пророчества. Так как слушатели были поражены страхом, и бедствия были перед глазами, а отрадное было только в надежде, даже превосходило всякое ожидание, и притом они были не очень доверчивы, то смотри, что он делает. Он дает величайшее знамение того, что предсказанное сбудется, обнаруживая замыслы противников. Он открывает, с каким намерением они осадили город, о чем совещались между собою, на каких условиях приступили, и показывает, что или это событие есть предательство, или враги обезумели от великой гордости, думая, что им не нужно ни браться за оружие, ни вступать в борьбу и сражения для того, чтобы взять город. «Для нас достаточно, — говорили они, — только явиться и поговорить и возвратиться, взяв всех в плен». Потом, как обыкновенно бывает с гордыми, они, надмеваясь такой надеждой, совещаются об избрании царя, как будто город уже взят, и нужно поставить кого-нибудь царем в столице. Таковы, говорит пророк, замыслы их. Но воля Божия не спровергнет все это. Потому он и продолжает: «Так говорит Господь». И не останавливается на этом, а прибавляет: «Саваоф». Потому что, когда он намеревается возвестить что-нибудь великое, то напоминает о силе Божией в высшем царстве, о чудном и дивном владычестве его. Что же говорит Бог? «Не сбудется совет их». Начальство его, говорит, власть его ограничится Дамаском и не будет простираться далее. И глава Дамаску Рецин. Начальником и правителем Дамаска, говорит, будет Рецин, то есть он останется при своем и не увеличит своего могущества. 90. Это величайшее доказательство истины, когда пророки предсказывают и время событий, еще 65 лет, предоставляя желающим исследовать с точностью значение пророчества. Теперь, говорит пророк, они отступят от города. Но по истечении 65 лет погибнет весь народ. Враги возьмут его и ведут всех. А теперь, прежде того плена, они не получат ничего больше того, чем владеют. Чтобы царь, слыша, что израильтяне погибнут через 65 лет, не сказал в самом себе: «Что же, если они теперь возьмут нас, а тогда погубят, какая нам польза?» Пророк говорит: «Не бойся, и за настоящее. Тогда они будут выселены совершенно, а теперь не получат ничего больше того, чем владеют. Глава же Ефрема, вот у 10 колен, будет Самария, потому что там была столица их, и далее не распространится. И глава Самарии – царь израильский». Что говорил он о Дамаске, тоже выражает и здесь. То есть они не будут иметь ничего больше того, чем владеют теперь. Далее, так как он сказал о делах, превышающих разум человеческий и превосходящих обыкновенное соображение, и сказано было пророчеством, то справедливо и присовокупляет: «Если не верите, то потому что не уверовали». Не спрашиваю, говорит, как, каким образом это будет, то вы не удостоверены, что Бог есть совершитель, а тебе нужна только вера, и ты уразумеешь силу совершающего. Ты получил полное доказательство сказанного. Так и пророк Давид говорил: «Я веровал, потому говорил». И Павел, повторяя это изречение, приложил его к высшим предметам, сказав, имея тот же дух веры по написанному: «Я веровал, потому говорил». И мы веруем, потому и говорим. 2 Коринфянам 4:13. Если ветхозаветнее, которое так отстоит от новозаветнего, как земля от неба, имела нужду в вере, то тем более познание догматов столь высоких, которые на ум никогда никому не приходили. Это выражает и сам апостол, когда говорит, которых ухо не слышало, и око не видело, и на сердце человеку не приходило, что Бог приготовил любящим его. Стих 10. «И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, «Проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси, или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз, «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия, «Слушайте же дом Давидов! Разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение. Все, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Велико снисхождение Божие. И велика неблагодарность царя. Выслушав пророка, он должен был нисколько не сомневаться в сказанном, а если усомнился, то принять знамение и уверовать, как поступали многие из мужей иудейских. Бог, будучи человеколюбивым, часто не отказывал в этом, в знамении для чувственных, присмыкающихся долу и привязанных к земле иудеев, как, например, сделал при Гедеоне. Так как Ахаз был несовершеннее всех и весьма груб, то смотри, как Бог опять снисходит к нему. Он сам привлекает его и предлагает ему просить знамения, хотя и то было немалым знамением, что он открыл его тайные мысли, обнаружил все его душевное расположение и обличил его притворство. Так как пророк сказал «проси себе знамения», а царь, притворяясь вполне верующим, отвечал «не буду просить, не буду искушать Господа», то смотри, с какой силой пророк поражает его, справедливо употребляя при обнаружении его притворства тягчайшее обличение. Потому, не удостаивая царя ответа, он обращается к народу и говорит «Слушай, дом Давидов!» Эти слова не ясны, поэтому нужно обстоятельно разъяснить их. В них пророк говорит следующее «Разве мои это слова? Разве мое определение? Если не верить людям напрасно и без причины, жестоко и достойно осуждения, то гораздо более Богу. Итак, для чего утруждаете, значит, не что иное, как не верить». Разве малая вина, говорит, разве незначительная обида не верить людям? Но если это жестоко, то гораздо более не верить Богу. 92. Он говорил это для того, чтобы все знали, что пророк не был обманут и судил не по сказанным словам, но произносил определение по мыслям в душе Ахаза. Так поступал часто и Христос по сказанию Евангелия. Прежде чем показывать какое-либо знамение, он обличал злобу иудеев, скрывавшуюся в мыслях их. И в этом самом показывал немалое знамение, как, например, он поступил при исцелении расслабленного. Когда он сказал ему «Дерзай, чадо, отпущаются тебе грехи твои», а они говорили в себе «Он богохульствует». Тогда он, прежде чем исцелить расслабленного, сказал «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» Представь величайшее доказательство божества своего в том, что он знает сокровенное помышление их. «Ибо ты един только, — говорит Писание, — сердцеведец». 3 Царств 8.39. И Давид также говорил, испытывающий сердца и утробы Божие. Псалом 7.10. Ведение этого Бог часто сообщал и пророкам, чтобы слушатели знали, что сказанное ими было не человеческое, но всякое определение приносилось свыше. Небес. Потому этот громогласнейший Исаия беседовал с царем весьма кротко, возвестив избавление от бедствий, повелев не бояться за настоящее и представив ему доказательство этого открытием намерения врагов, обличением предательства, предсказанием совершенного и всецелого пленения Израиля и назначением времени. Не ограничился этим, но идет далее, не ожидая, чтобы царь сам просил знамения, но предлагает ему, не желающему этого, по крайнему неверию, и притом не просто, но предоставляет выбор на его волю, не говорит такое и такое знамение, но где хочешь. Господь богат, всемогущая сила его, неизреченна власть. Захочешь ли знамение с неба? Нет никакого препятствия. Захочешь ли с земли? И этому никто не препятствует. Таков смысл слов, во глубину или высоту.
Но когда царь не убедился этим, то пророк и тогда не замолчал, но прибавил обличение для исправления слушателей и для показания того, что тот не обманул и не обольстил словами, открывает таинственное пророчество, которое послужит ко спасению вселенной и исправлению всего, и говорит, что это знамение дается уже не Ахазу, но всему народу иудейскому. Сначала пророк обращал речь к нему, но когда он показал себя недостойным, то обращается к целому народу. Посему, так говорит Господь, дастся вам знамение. Вам кому? Находящимся в доме Давидовом. Оттуда произошло это знамение. Какое же знамение? Все дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Надо бы напомнить, как я выше сказал, что знамение дается уже не Ахазу. А что это не догадка, можно видеть из того, что сам пророк сказал в обличении укоризну. «Разве мало для вас затруднять человеков присовокупляет? Даст вам Господь знамение, все дева в чреве примет, зачнет». Если бы это была не дева, то не было бы и знамения. Знамение должно выходить из общего порядка вещей, превосходить обычный порядок природы, быть дивным и необыкновенным, так, чтобы каждый из видящих и слышащих замечал это. Потому он называется оно знамением, что заключает в себе нечто знаменательное. А знаменателем оно не было бы, если бы не выходило из общего порядка прочих вещей. Так и здесь, если бы шла речь о жене, рождающей по закону природы, то для чего пророк назвал бы знамением то, что бывает ежедневно? Потому и в самом начале пророчества он не сказал «се дева», прибавлением члена указывая нам на некоторую особенную, единственную деву, как бы определенный артикль стоит здесь, пояснение. А что такое прибавление выражает именно это, можно видеть и из Евангелия, когда иудеи послали к Иоанну просить «Ты кто?», то не говорили «Ты ли Христос?», но «Ты ли, о Христос?». И не говорили «Ты ли пророк?», но «Ты ли тот пророк?». Каждое из этих выражений означало нечто особенное. Потому и в начале Евангелия Иоанн не сказал «в начале было слово Логос», но «в начале было то слово, и было у Бога». Так точно и здесь пророк не сказал «се», но «се» в единственном числе и свойственным пророку достоинством «се», потому что он почти видел эти события, представляя их себе, имея полную уверенность относительно сказанного. Пророки яснее наших глаз видели невидимое. Чувству свойственно обманываться, а благодать Духа сообщала непреложное решение. 93. Но почему, скажешь, он не прибавил, что рождение будет от Духа Святого? Сказанное было пророчеством, и потому, как я часто говорил, нужно было возвещать прикровенно, по причине неблагодарности слушателей, чтобы они, узнав все ясно, не сожгли всех книг. Если они не пощадили пророков, то тем более не пощадили бы их писаний. А что сказанное мною недогадка, можно видеть из того, что другой царь при Иеремии, взяв самые книги, разрезал их и предал огню. Иеремия 36:23. Видишь ли невыносимое безумие? Видишь ли безрассудный гнев? Он не удовольствовался тем, что изгладил письмена, но сжег и книги, желая удовлетворить своей безумной страсти. Впрочем, хотя этот дивный пророк сказал прикровенно, но выразил все. Дева, оставаясь девой, как иначе могла бы зачать, если бы не от Духа Святого. Превзойти закон природы не мог никто другой, кроме Творца природы. Таким образом, сказав, что родить дева, он выразил все. Возвестив о рождении, пророк называет и имя рожденного, не то, которое дано ему, но которое приличествует ему по делам. И Иерусалим он называет городом правды, хотя никогда он не назывался городом правды, но удостоился такого имени по делам, по причине значительной перемены к лучшему и защищения справедливости. Если блудницу и пророк называет его не потому, чтобы этот город когда-нибудь имел такое название, но приписывает ему имя это за порочность, то и после этого называет его городом правды за добродетели. То же самое нужно сказать и о Христе, то есть что пророк приписал ему имя по делам. Действительно, тогда особенно Бог был с нами, когда он явился на земле, обращался с людьми и показал великое о нас попечение. Не ангел и не архангел был с нами, но сам Господь не шел и принял на себя исправить все, беседовал с блудницами, возлежал с мытарями, входил в домы грешников, подавал надежду на спасение разбойникам, привлекал волхвов, обозревал и исправлял все, соединил с собой и самую природу. Все это предсказывает пророк, возвещая как о рождении, так и о неизреченных и беспредельных плодах этого рождения. Когда Бог с людьми, то уже не должно ничего бояться и трепетать. Но относительно всего быть уверенным, что действительно исполнилось. Древние и неподвижные преступления разрешены. Осуждение всего рода человеческого уничтожено. Силы греха сокрушены. Власть дьявола прекращена. Рай, бывший недоступным для всех, отверся сперва для человека-убийцы и разбойника. Своды небесные раскрылись. Человек соединился с ангелами. Наше естество вознеслось на престол царский. Темница ада сделалась праздною. Смерть по имени осталась, но в сущности дело уничтожилось. Сон мучеников и жены сокрушили жало ада. Провидя все это, пророк радовался и восхищался, и одним словом изобразил нам это, предвозвестив нам Эммануила. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля-то, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Так как рожденный отрок был и непростым человеком, и не Богом только, но Богом в человеке, то пророк справедливо разнообразит свою речь, высказывая то одно, то другое, излагая дивное, и не допуская, чтобы не верили домостроительству Божию по необычайности чуда. Когда он сказал, что родить дева – это было выше природы, и что рожденный будет назван Эммануилом, а это также было выше разумения, то чтобы кто-нибудь, слышав об Эммануиле, не впал в ересь Маркиона и в болезнь Валентина касательно домостроительства, он отдельно прибавляет яснейшее доказательство домостроительства, указывая на пищу. Что именно он говорит? Масло и мед будет есть. А это свойственно не божеству, но нашей природе. Потому он не просто вселился в человека, созданного им, но зачался. Был носим в чреве в течение 9 месяцев. Переносил и рождение, и пелены, и пищу приличную первому возрасту, чтобы всем этим заградить уста тем, которые дерзают отвергать домостроительство воплощения Божие. Таким образом, пророк... Издалека провидие это говорит не только о зачатии и дивном рождении, но и о пище первого возраста, которую Христос питался в пеленах, и которая нисколько не отличалась от пищи прочих людей и не имела в сравнении с ней ничего особенного. У него не все было отличное от нас, но и не все общее с нами. То, что он родился от женщины, есть общее с нами, а что он родился от девы, это выше нас. То, что он принимал пищу по обыкновенному закону природы, одинаковому для прочих людей, есть общее с нами. А что этот храм был недоступен для греха и не испытал греха, это необыкновенно и дивно и свойственно только ему одному. Потому пророк и сказал о том и другом. Не после испытания зла, говорит он, отстал от зла, но еще прежде... И от самого начала являл всякую добродетель. Об этом и сам Христос говорит. «Кто из вас обличит меня во грехе?» Еще. «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». 95. Этот самый пророк далее говорит. «Беззаконие не сотворил, и не нашлось лести в устах его». Тоже говорит он и здесь. То есть, прежде чем этот отрок будет в состоянии узнавать или отличать злое, самого неопытного возле возраста, с самого рождения он станет являть добродетель и не будет иметь ничего общего с пороком. Опять теми же словами порок выражает ту же мысль и останавливается на этом предмете. Так как сказанное было весьма высоко, то повторением изъяснения он удостоверяет в его истине. То же, что он выше сказал в словах «прежде, нежели разуметь ему», и разуметь злое
он на деле выражает в словах. Отрок прежде, нежели научится отличать, и прибавляет опять те же выражения «доброе» и «злое», отринет лукавое и изберет благое. Это было особенно свойственно ему одному. Потому и Павел постоянно повторяет то же. И Иоанн, увидевший его, воскликнул эти слова: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира!» А кто взял на себя грехи других, тот сам тем более был безгрешен. И Павел, как я выше сказал, постоянно повторял то же. Так как Христу надлежало умереть, то есть чтобы кто из неверующих не подумал, что он был наказан за собственные грехи, апостол постоянно поставляет на вид безгрешность его, желая показать, что смерть его есть искупление за наши грехи. Потому он и говорит: «Христос восстал из мертвых и более не умирает, потому что умер для греха». Этой смерти, говорит он, подвергся не как виновный, не за собственный грех, но за общий грех всех. Если же он и прежде не подлежал смерти за какой-нибудь свой грех, то совершенно очевидно, что он уже не умрет. И оставится земля. Что часто делает пророк, тоже делает и здесь. После пророчества он обращается к историческим событиям. Так поступил он и в сказании о серафимах, как мы ясно показали. Так же поступил и здесь. Сказав о благах, уготованных вселенной, он теперь обращает речи к царю. Потому и продолжает: и оставится земля. Что значит оставится? Будет неприкосновенную, будет свободную и не испытает неприятного. Не подвергнется бедствиям войны. И оставится земля, которой ты боишься, за которую страшишься, за которую трепещешь от лица двух царей, то есть Дамасского и Израильского. Далее, чтобы царь от предсказания о благах не сделался более беспечным и следствие мира не сделался более нерадивым, пророк опять возбуждает его душу, говоря: «Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени от падения Ефрема от Иуды, наведет царя Ассирийского». Этими словами он возвещает нашествие иноплеменников, которые разрушили город до основания и, взяв жителей в плен, ушли. Возвещает не для того, чтобы это случилось, но чтобы они, вразумившись страхом, отклонили от себя угрожавшее бедствие. Но так как они не от благ, которыми не по достоинству пользовались, не сделались лучшими, а что действительно они пользовались ими не по достоинству, видно из душевного расположения царя и крайнего его неверия. Нет, угроз страшными событиями не справились, но упорно противились и тому, и другому полезному врачевству, то пророк, наконец, употребляет глубочайшее сечение, чтобы истребить гнилую рану и отсечь неисцельно больные члены. Иноплеменники сделали нападение, чтобы увести всех их, но потом, оставив Иуду и два колена, обратились против Израиля. Таким образом, слова его означают следующее: «С того дня, когда 10 колен привлекут к себе войско иноплеменников, отвлекшие его от вас, по своим крайне великим грехам и привлекшие их к себе будут уведены, с того дня нужно будет и вам бояться, и страшиться. Простираясь далее, они нападут и на вас, если вы не исправитесь. А дня того, говорит, наведет их Господь». Не в то же время, когда уведены израильтяне, взяты были эти, но спустя немного времени, 97. Таким образом, по смыслу слов пророка, Бог тогда же навел бы эти дни, но он медлил и долго терпел. Хотя грехи их по своей важности требовали того же наказания, как он и часто делает, то есть медлит и отсрачивает при наступлении назначенного дня. Это служит, с одной стороны, величайшим свидетельством его человеколюбия, а с другой – яснейшим доказательством неблагодарности тех, которые не хотят надлежащим образом пользоваться его человеколюбием. Так и здесь пророк говорит, что уже тогда постановлено определение, уже тогда был гнев Божий, чтобы, представив близость наказания, расположить к раскаянию, сделать их лучшими, и по взятии 10 колен привести остальные 2 в уныние, чтобы они не сделались более беспечными после пленения одних и избежания плена другими. И будет в тот день, даст знак Господь мухе, которая при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле Ассирийской. Видишь ли, как не напрасно я говорил, что он, желая усилить в них страх, произносит угрозу с того же дня. Это доказывает последующие слова, которыми он увеличивает страх, представляя им войска, которые были для них весьма страшны, объясняя легкость нашествия врагов, что крайне могло тронуть их, и указывая на множество войск, что особенно поражало их ум. Все это он выразил следующими словами. «Посмотри, и будет, — говорит, — в тот день даст знак Господь мухи». Мухами здесь он называл египтян по их наглости и бесстыдству, потому что они, будучи постоянно прогоняемы, постоянно вновь нападали и не давали ни малейшего отдыха, но часто причиняли иудеям множество беспокойств, беспрестанно приставая к ним во время несчастья, как мухи к кранам. Их, говорит, приведет Бог. Впрочем, не сказал «приведет», а «подвигнет», выражая легкость их нашествия и непобедимость силы Божией, для которой достаточно одного мановения, и все совершится. Справедливо пророк угрожает им наперед такими врагами, которых нападение они уже испытали, и пчеле, которая в земле ассирийской. В сирском и еврейском тексте, как говорит, сказано не пчела, но осом. Так как этих врагов они еще не очень испытали, то сравнением с таким насекомым пророк внушает им великий страх, выражая названием этого насекомого их силу, стремительность, мстительность, тяжесть ран, скорость прибытия, трудность остеречься от них. И прилетят, и усядутся все они по долинам опустелым, и по расселинам скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревам. Сказав, как те народы страшны, и как войско их быстро, он говорит теперь и об их множестве, не сказал ополчаться, но почиют, как бы не в неприятельскую страну прибыв, но наслаждаясь собственной, и как бы не на утомление труды приготовившись, но выступая на явную победу и собирая готовую добычу. Потому, он говорит, придут и почиют, что свойственно тем, которые победили, воздвигли трофей, и после многих подвигов и убийств отдыхают. Они будут отдыхать не только на полях, но по бесчисленному множеству их. Страна недостаточно будет для помещения тел их. И потому телами иноплеменников покроют пропасти, и скалы, и горы, и леса, и все. Если бы они были не так сильны и не так быстры, то многочисленности их достаточно было бы для поражения иудеев. Но когда соединяется и то, и другое, и такая многочисленность, и такая сила, и, что всего тяжелее, когда гнев Божий предводительствует ими, тогда какая остается надежда на спасение? Впрочем, выражение «во всякое расселенное», «на всяком дереве» сказано преувеличенно. Конечно, не на деревьях они будут отдыхать. Но здесь, как я сказал, пророк допускает и преувеличение, и вместе продолжает сравнение с осами. «В тот день обреет Господь бритвой, нанятой по ту сторону реки царем ассирийским, голову и волоса на ногах, и даже отнимет бороду». Внушив сильный страх войсками неприятелей, пророк еще более усиливает его, обращаясь к небу и показывая, что не какие-нибудь иноплеменники, египтяне и персы, но Бог ведет войну против иудеев. Бритва здесь называет невыносимый гнев Божий, против которого никто не может устоять, который легко настигает и истребляет. Как волосы на теле не могут устоять против острия бритвы, но тотчас уступает и падает, так точно, говорит он, и дела иудейские не могут устоять против гнева Божия. 99. Таким образом, бритва, нанятая, показывает нам сильный, полный гнев Божий, окончательное определение его. А выражение «по ту сторону реки» царя сирийского значит «по ту сторону Ефрата», потому что Иудея и вся Палестина от Персии лежала по другую сторону этой реки. Все это, говорит пророк, Господь совершит отнятием, а называя голову, волосы, бороду и ноги, он называет всю страну в форме сравнения с телом, обнимая словом всю их страну, как он говорил и в начале. Вся голова в язвах, все сердце исчахло, от подошвы ноги до темени головы нет живого места. Разумея не одного человека, но сравнивая всю страну с одним телом. Тоже говорит он и здесь, то есть, что вся земля подвергнется тяжкому наказанию. Одно он выразил бритвой, а другое подобием тела, объясняя, что угрожающее определение Божие тяжелее всякой бритвы. Истребит и людей, и произведение земли, и оставит ее обнаженную и пустынную. Далее он изображает это запустение другим сравнением и делает это для того, чтобы в них страх остался всегда живым и скорбь не ослабела от продолжительности речи. Людям невнимательным кажется, что следующие слова содержат обещание некоторых благ, но обстоятельно вникающие знают, что в них изображается великое запустение. В самом деле, что он говорит? «И будет в тот день, кто будет содержать корову и двух овец? По изобилию молока, которое они дадут, будут есть масло. Маслом и медом будут питаться все оставшиеся в этой земле». Здесь, как я выше сказал, изображается великое запустение. Земля, производящая пшеницу и ячмень, будет лишена людей. Представит обилие пастбища для овец, и столь обильное, что по избытку корма даже две овцы и одна телка будут в состоянии доставить владельцу их источники молока. Таким образом, избыток корма для бессловесных служит величайшим доказательством недостатка людей. То же означает и мед. Пчелы обыкновенно любят обитать в пустыне, где их они находят обильной пищи, где никто не беспокоит их. А чтобы ты убедился, что здесь изображается великое запустение, служат дальнейшие слова. «И будет в тот день, на всяком месте, где росла тысяча виноградных лоз на тысячу сребреников, будет терновник и колючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить туда, ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником». И это служит знаком великого бедствия, что не только горы и леса, но и пахотная и тщательно обрабатываемая земля приносит терния. Пророк не напрасно означил цену винограда, но чтобы показать и свойства земли, и великое прилежание земледельцев. Между тем и эту землю, говорит, столь плодородную и обработанную руками земледельцев, Бог обратит в такую пустыню, она будет производить тернии вместо винограда и внушает такой страх проходящим, что никто не посмеет ступать на нее обнаженным и безоружным. Это говорит он, желая показать и пустынность места, и множество живущих там зверей. Потрясший таким образом ум слушателей и произведший в них сильный страх, пророк опять несколько смягчает речь, прибавляя и приятное, и перемену к лучшему, чтобы они и из того, и из другого познали силу Божию. Но на страшном он останавливается долго, а приятное, сказав, тотчас оставляет. Почему? Потому что они тогда особенно нуждались во ворчестве угрозы. Поэтому-то, изложив ее пространно, он потом желает дать им некоторый отдых, и таким образом опять призвать к добродетели, прибавляет и приятное. И ни на одну из гор, которые расчищались борозняками, не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника. Туда будут выгонять волов, и мелкий скот будет топтать их. Как во время гнева Божия плодородная земля сделается пустынью, так наоборот по умилостивлению его и грубое покажет свойства земли тучной, приняв плуг и семена. А когда это совершится, тогда будет и все следующее отсюда. Мир и безопасность, уверенность и безбоязненность, как было прежде. Этим он опять указывает на благополучие, как и далее он говорит, «Блажен сеющий при всякой воде». Исаия 32.20. Как тогда, когда он желает изобразить запустение, он представляет речи своей сиренов. Исаия 13.21. Так тогда, когда желает изобразить мир и безопасность, всегда представляет животных кротких, ручных и содействующих нам в земледелии, выражая через них то, что от них происходит, возделывание земли и прочее их служение. 101. Глава 8. «И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом «Магер Шалал Хашбас». Спешит грабеж, ускоряет добычу. Я взял себе верных свидетелей Урии священника и Захарии сына Варахиина, и приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь, нареки имя ему Магер Шалал Хашбас, ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить отец мой, мать моя, богатство дамасской добычи самарийские понесут перед царем ассирийским». Эти два повеления буквально, по-видимому, различны и не имеют между собой ничего общего.
Но кто тщательно вникнет в силу мысли, тот увидит, что они весьма сродны и имеют одну цель. Впрочем, наперед нужно сказать, для чего пророчества введены в человеческую жизнь. Итак, нужно сказать, для чего они введены. Бог обыкновенно отсрочивает и медлит наказывать грешников, между тем, как бывает скор и быстр на благодеяние добродетельным. Это, то есть то, что наказание следует не непосредственно за преступлениями, людей более беспечных располагает к падению. Потому Бог, чтобы показать свое долготерпение, чтобы люди не сделались от этого более беспечными, употребляет торжество пророчества, научая грешников не самыми наказаниями, но до времени только предсказанием о них, чтобы они в случае, если выслушав угрозы, сделаются лучшими, отклонили от себя действительные наказания. А если останутся бесчувственными, то он подвергнет их наказанию. Дьявол же, видя это и понимая, сколь великая происходит отсюда польза, посылал уже пророков, которые говорили против пророков, угрожавших голодом, язвами, войнами, нашествием иноплеменников, и возвещали благоприятное. Как Бог страшными словами хотел отклонить наказание на самом деле, так дьявол производил противное, благоприятными словами расслабляя и делая людей более беспечными. Он делал необходимым наказание на самом деле. Потом, когда веровавшие лжепророкам и нисколько не родевшие о добродетели, но оставшиеся при своих грехах, навлекали на себя наказание, и конец дела показывал истинность пророков и обличал лживость лжепророков, дьявол опять употреблял другое средство для погибели предающихся ему. Он убеждал людей, легко обольщаемых, что случившиеся бедствия произошли от гнева бесов, которых они пренебрегали и презирали. Потому Бог для уничтожения такого обмана предвозвещает людям за много лет прежде то, что случится впоследствии, особенно же имеющие быть бедствия, чтобы обольщающие их не могли приписать случившегося гневу бесов. А что я говорю это не по догадкам? Послушай Исаию, который говорит: «И продолжал Господь говорить ко мне, и сказал еще: знаю, что ты жесток, и железные жилы в шее твоей, и чело твое медное, и возвестил тебе, что было в древле, чтобы ты не сказал, что это идолы мои предсказали то, и изваянное, и слиянное сотворили». Так как они, как я сказал, можно видеть из приведенного свидетельства, приписывали бедствие бесам, то пророчество предварительно разрушает этот обман, предсказывая об них за много лет. Но так как и после того неблагодарные могли сказать: «Вы не предсказывали, мы прежде не слыхали, вы теперь выдумали это после событий, вы не знали будущего, откуда видно, что об этом уже было сказано?» То смотри, как ясно и неопровержимо Бог обличает их, заграждая бесстыдные уста. Он не только позволяет пророку сказать, но повелевает и написать сказанное на свитке, и не просто написать, чтобы те не могли сказать, будто пророк выдумал это после событий, но призвать и свидетелей письмен, и мужей достоверных, как по званию своему, так и по образу жизни. И свидетелей, говорит, каких? Захарию, сына Варахиина, и Урию, чтобы, когда это исполнится, и станут говорить, что об этом не было сказано за много лет, представленный свиток и присутствующие свидетели заградили уста бесстыдных. Поэтому он и говорит: прими свиток новый, чтобы он по ветхости не погиб, но чтобы оставался на долгое время и своими письменами обличал их. И напиши человеческим письмом, начертай, то есть тростью, то, что имеет случиться. Что же имело случиться? Война, победа иноплеменников, взятие в плен, расхищение добычи. Все это, говорит, ты напиши. Ибо еще немного, и богатство Дамаска, и добычи самарийские принесут перед царем ассирийским. Что это слово выражает две следующие мысли. То, что важность грехов их тогда уже требовала наказания, и наказание уже было при дверях. Но Бог медлит, желая своим долготерпением исправить их и отклонить наказание.
и ту, что для него легко и удобно употребить, только мановение, и все привести в исполнение. Так как речь шла об иноплеменниках, имеющих сделать нападение, то он и говорит: «Не думайте, что отдаленность пути и многочисленность войска могут сколько-нибудь замедлить дело, как это обыкновенно бывает у людей». 103, том 6, кассета 1.